Стас Шалунов, выпускник МГУ. После 98 года Стас уехал в Америку и работал в компании BitTorrent. Там он создал протокол LedBat, который теперь используется везде. Протокол позволяет приложениям по-честному делить всю ширину канала интернет. После BitTorrent Стас занимался разработкой чата FireChat, который люди использовали, чтобы обходить блокировки интернета при протестах в Гонконге. Мы поговорили про новое предприятие Стаса, приложение NewNode, про peer-to-peer протоколы, про переезд Силиконовой долины в онлайн и про отличие рабочей культуры в Америке и Восточной Европе. Приятного просмотра.
Я учился на мехмате МГУ в первой половине 90-х. После этого поехал в аспирантуру в Америку, вернулся. После этого в Россию, работал там, создавая маленький кусочек Рунета, потом уехал в Америку после дефолта в 98 году. Таким образом, вся моя жизнь и карьера реально прошла в Америке, по большей части в Силиконовой долине. Сейчас я физически в Майами, но с моей точки зрения, Силиконовая долина теперь в заметной степени, в гораздо большей степени онлайн, чем физическое место. Физическое присутствие менее важно.
Как в 98 году искалась работа из России, чтобы попасть в США?
Тогда это все совсем по-другому было устроено технически. И я тогда решил просто перебраться как можно скорее, нашел любого устраивавшего меня работодателя как можно быстрее, получил рабочую визу. Это был такой работодатель, который умел хорошо перевозить людей. В остальном он особенно не был привлекательным. Но меня это устраивало. Я там провел года полтора. Потом нашел работу своей мечты уже на месте.
Аспирантура в американском университете в этом помогла?
Я бы не сказал, что это было особенно связано. Ну, я к этому моменту свободно говорил по-английски. Но я и до аспирантуры свободно говорил по-английски, поэтому вряд ли это на что особенно повлияло. Я не думаю, что аспирантура в Америке или не в Америке на что-нибудь сильно влияет.
Я переезжал в 2014 году, ну, не в США, а в Европу, но на самом деле, как бы, рынок поиска работы, так скажем, я думаю, все равно примерно одинаковый. Мне просто интересно, как в 98-м, там, вот в начале нулевых годах, этот рынок поиска работы был устроен, как вообще можно было что-то найти, и тем более убедить работодателя, то, что они должны сделать рабочую визу человеку из России, например, и перевести?
Ну, в тот момент я очень много applications разослал, и меня интересовали в первую очередь работодатели, которых не нужно убеждать сделать рабочую визу человеку, при том, что они никогда никому другому рабочую визу не делали, а найти такого работодателя, который уже много делает рабочих виз, знает, как это делается, у них уже адвокат на это дело настропален, и они умеют это быстро обеспечить. Не обязательно это делать так, просто в этом состоял мой подход в тот момент, когда я ничего не знал о том, что и как нужно делать.
Я думаю, сейчас тоже это довольно-таки больная тема, переезд, поиск работы. Вот интересен был ваш опыт, как вы эти вопросы решали в то время. Я думаю, что сейчас тоже достаточно компаний, которые с радостью везут всех, а потом уже, в принципе, наверное, можно сориентироваться на месте.
Правильно, да, такие компании сейчас существуют. Всякие IT-аутсорсинг, такого рода вещи. Они устраивают много рабочих виз. Они их устраивают не только в Америку. Такого рода компании могут быть разумным промежуточным решением для огромного количества людей.
Но вы при этом говорите, что Силиконовая долина теперь виртуальна. Надо ли теперь куда-то ехать вообще? То есть она виртуальная, но я так понимаю, что все равно так или иначе ограничена штатами.
До коронавируса технологическая индустрия была физически почти вся сконцентрирована в Силиконовой долине. Больше половины, по-видимому, человека-часов использования компьютера были как бы произведены в Силиконовой долине на тот момент. Тогда, если посмотреть список технологических центров в мире, там, скажем, первую десятку, то я думаю, что на тот момент там был бы один неамериканский город, Тель-Авив, который бы там оказался на 9-м или 10-м, скажем, месте. То есть, да, сильно сконцентрировано в Америке в той степени, в которой было важно физическое присутствие. Остается важным культурно способность взаимодействовать. И остается важным разница в часовых поясах. Mm-hmm. Часовые пояса никуда не деваются. И способность понимать культуру рабочую тоже ее трудно получить, не находясь где-нибудь вместе со схожей рабочей культурой. Если люди в России сейчас хотят переезжать, то мне кажется, что таким первым шагом с учетом войны это надо просто физически уехать куда угодно, а после этого уже начинать искать какую-нибудь промежуточную работу, а после этого уже думать о том, какая там у людей работа мечты.
А в чем специфика рабочей культуры?
Много отличий, конечно. Но, например, в России популярно до сих пор подход программистский, где люди ожидают то, что называют техническим заданием. Угу. Фред Брукс про эту ошибку еще в 60-е, кажется, или 70-е годы написал в своей книге. И от этого большая часть американских компаний давно, уже десятилетия назад, отошла. Гораздо быстрее цикл итераций, гораздо менее точно специфицировано, что нужно делать, и в гораздо большей степени ожидание того, что будут многочисленные итерации, и из этих итераций станет ясно, собственно, что на продуктовом уровне нужно делать. Это, с одной стороны, проще, с другой сложнее. Там, если как бы хотеть просто получить детальное описание того, что нужно сделать и сделать, то это, этого детального описания, скорее всего, не будет. С другой стороны, больше возможностей воспользоваться своей головой, как бы заполнить пустые места в гораздо менее детальном объяснении того, что нужно сделать. Видимо, это такое самое главное отличие. И это же отличие связано и с разницей в часовых поясах. Когда я пытался работать с людьми, находящимися в другом часовом поясе, там, я в Калифорнии, а не в Восточной Европе, со сдвигом 12 часов практически, то получается, что любая итерация занимает сутки. То есть мало того, что нужно гораздо больше усилий тратить на менеджмент, кроме того, еще и нужно ждать ответа на любое дополнительное поручение целый день.
Я немножко, наверное, хотел бы поспорить с вами. То есть я думаю, что за последнее время количество разработчиков, ну, в Восточной Европе, в частности, в России, снизилось, которым вот именно нужно техническое задание. То есть, ну, большие команды, продуктовые команды, все работают по скраму. И мне кажется, люди, которые хотят работать по техническому заданию, они просто не смогут пройти никакое другое собеседование в США вообще в принципе. Вот, мне кажется, что те люди, которые в принципе могут пройти собеседование, они уже, ну, как бы вот эту вот культуру скрам-разработки впитали и используют.
Я не имею в виду непременно именно agile, именно Scrum. Agile много применяется для конкретно веб-разработки, потому что это, ну, так, более-менее правильный ответ. Если у тебя агентство веб-разработки, то вот для этого придуман agile. Поскольку такой работы было много в России, то, в частности, agile сделался доступным. Но у технологических компаний, которые занимаются чем-то, кроме веб-разработки для заказчика, у них часто есть как бы такой континуум разнообразных методов без названий, которые не являются, строго говоря, agile. Там, agile является, ну, в сущности, формой религии такой технологической. Там все очень регламентировано, все как бы делается точно, как написано в манифесте. И в большинстве случаев люди, то, с чем они реально сталкиваются, не является конкретно agile, просто общей идеей того, что нет технического задания, написанного в детальнейшей форме, а есть итерации, есть как бы ожидание использования собственного здравого смысла. Я могу привести какие-нибудь конкретные карикатурные примеры, если...
Потому что я тоже, ну, в принципе, собеседую и нанимаю, я работаю менеджером, и собеседую и нанимаю много людей из Восточной Европы, из Украины, из Белоруссии, из России, и работаю с ними потом, и как бы вот, на мой взгляд, этой проблемы уже нет, но, возможно, я чего-то не понимаю, поэтому примеры было бы кстати, наверное.
Я работал с замечательным программистом из Восточной Европы, он в самом деле хороший программист, во-первых, он был нанят за то, что он великолепный программист, но у него совершенно отсутствует чувство продукта. В американских технологических компаниях очень ценят людей, которые как-то пытаются в себе культивировать какое-то чувство продукта. А он, ну, почти умышленно, по-видимому, образом избегал этого. Вот, хотел, чтобы все было продуктом и дизайном занимался кто-то другой. И я попросил его взять вот из этого API список там вот этих вот источников аудио и показать их в виде списка, и рядом с каждым из них сделать кнопку play. Уже должно быть ясно, что человек сделал. Сделал список, они все были там перечислены, а рядом с каждым была кнопка, то есть в таком прямоугольничке штучка, на которой было написано play. И если на нее кликнуть, то она начинала играть. Если и не менялась. Выключить никак нельзя. То есть человек воспользовался данной ему инструкцией, ну так, очень буквально. После этого я ему там сказал, что нужно, чтобы она превращалась в две вертикальные палочки из треугольничка. Там. Он это исправил, но потребовались еще итерации, там, три, скажем, пока это дошло до того, что ожидал бы любой программист, включая этого самого человека, если бы он работал в Америке.
Понял. И здесь, наверное, именно становится...
Формирование такого рода ожиданий, оно, я не знаю, как именно происходит, но вот там он находился внутри культуры, где было как бы круто вот так поступать. Я помню, меня лет в 7 бабушка попросила поставить чайник на плиту, но я его поставил на плиту, но зажигать воду не стал. Это отсутствовало в техническом задании. И я считал, что я как бы очень смешно поступил. Ну вот у некоторых людей из восточноевропейской культуры как бы это не проходит и во взрослом возрасте.
Спасибо за пример. И мне кажется, здесь становится важным то замечание, которое вы говорили про менеджмент и про разницу часовых поясов. И как-то же глобальные компании при этом работают, у которых там разница просто сумасшедшая в часовых поясах. Мне интересно, как бы вы пробовали вообще это починить, скажем так, либо...
Ну, люди по-разному это решают. И иногда увеличивают количество менеджмента. Это один подход. Увеличивают количество местного менеджмента. Другой подход — это переводит всех на один часовой пояс. Все работают по восточному времени. Кому-то это удобно, кому-то менее удобно, кому-то нужно рано утром в Калифорнии просыпаться, кому-то нужно ночью работать в Европе. Это более популярно в Индии. Там это предлагается в качестве такой услуги по умолчанию, что люди будут работать в вашем часовом поясе, в часовом поясе клиента. Спать будут днем. Возможно, разные подходы к тому, как это решать. И для разных компаний работают разные вещи, и никакого шаблонного ответа нет. Но переехать в место, где рабочая культура ближе к американской, и часовой пояс ближе к американскому, это самый простой ответ.
Расскажите, наверное, про свою компанию. То есть мы говорим про найм, про работу, про культуру, и было бы интересно узнать, как бы, с какой позиции вы говорите.
Да, я руковожу в данный момент больше, чем одной компанией. То, о чем я хотел поговорить, это проект Unode. Это распределенный проект, который является продолжением моих предыдущих занятий сперва BitTorrent, а потом FireChat. И команда, которая, с которой я вместе работал сперва в BitTorrent, я был директор engineering, и потом мы вместе работали над FireChat, где я был CTO, co-founder. Сейчас мы вместе работаем над Unode, который является как бы продолжением нашей работы над распределенными системами, которыми мы уже вместе занимаемся без малого два десятилетия. Идеология состоит в том, чтобы создавать надежность за счет большого количества распределенных, самих по себе малонадежных элементов. Это идеология...
Интернета, на самом деле.
Изначально, да. И появлялись... Эта идеология намного где появлялась. Но когда фон Нейман придумал архитектуру фон Неймана современного компьютера, то у него была еще отдельная идея такая, что вот хорошо бы сделать компьютер, в котором не обязательно, чтобы транзисторы всегда работали точно, а чтобы можно было из ненадежных элементов вычислительных сделать в итоге надежный компьютер, который производит нужное тебе вычисление. И в тот момент этот подход распределенных вычислений особо никуда не пошел. Но он продолжает оставаться интересным, потому что он является технически, инженерно правильным ответом на то, как нужно строить большие системы и производить большое количество вычислений.
Ну, Google с этого тоже начал. Они же взяли commodity hardware и сказали, что мы не будем покупать всякие дорогие серверы Hewlett-Packard и будем строить свои дата-центры на очень дешевом железе, вот, которого много, оно может отказать, но мы лучше построим системы надежности. То есть, в принципе, продолжение этой идеи.
Эта идея в разных формах появляется часто в разных местах, и причина, по которой она появляется, это то, что это правильная идея, это правильный ответ. Пытаться какие-то детали отполировать до невозможной надежности, когда можно вместо этого и дуплицировать, или с небольшим оверхедом лучше сделать, чтобы работало надежно из более дешевых деталей, это идея популярная, поскольку она верная. Но ее труднее реализовывать. Стиль программирования, который для этого требуется, и общее отношение к дизайну протоколов, программ, требует перестройки того, как думаешь о системах. Вот. Когда люди начинают об этом думать, большинство, например, если хотят распределить что-нибудь, то они сразу хотят построить какое-то дерево распределения. Это как только человек начал думать в эту сторону, то это уже плохо.
Почему это плохо?
Ну, потому что это очень хрупкий ответ. Это ответ, предполагающий возможность сложной глобальной координации и надежность получившейся системы, которая будет легко разрушена вниманием из нее любого звена. А правильный ответ – это всякие случайные графы, системы, которые работают из принципов, где каждый агент в этой системе может самостоятельно производить свою часть распределенного алгоритма с минимальным взаимодействием с другими частями системы. И думать в этих терминах людям, привыкшим работать с client-server архитектурами, непривычно. Вот мы этим занимаемся давно, и это дело любим.
Мне интересно, есть ли какие-нибудь книги инженерные, которые могут людям помочь в этом направлении?
Мне неизвестно никаких хороших книг на этот счет. И на самом деле количество команд, которые создали работающие распределенные системы, совсем небольшое. Если посмотреть на интерес к peer-to-peer системам, то его гораздо больше, чем работающих реальных peer-to-peer систем. То есть люди часто, им нравится идея, но они приходят в этот мир с настроениями построение систем из надежных компонентов. Часто люди спрашивают, как что-нибудь работает. Вот там, как, не знаю, FireChat находит соседей. И люди, которые там задаются такого рода, как там BitTorrent строит граф соединений. Mm-hmm. Почти всегда у них есть представление, что там есть какой-то такой простой ответ, такой маленький алгоритм. Но тогда это не будет работать. Тогда в каких-то ситуациях этот алгоритм не будет работать, и не будет работать вся система в результате, поскольку это критическая часть. Если отсутствует эта часть, если там не сработало, то ничего другого работать не будет. Поэтому в реальных работающих peer-to-peer системах в этом месте там какие-то несколько разных ответов, и они все там параллельно более-менее происходят, и что-нибудь из них в результате срабатывает. И такое отношение к делу, оно для людей как бы с трудом дается, потому что не привыкли люди в таких терминах думать. Там, в других системах было не так.
Вот другие системы, мы говорим про распределенные системы. Если взять, например, тот же самый Kubernetes или любой протокол консенсуса распределенного, типа там Raft, например, то это не то, о чем вы говорите. Я правильно понимаю? Потому что вы говорите именно peer-to-peer, и это ближе к, как это называется, протокол. Gossip есть семейство протоколов, где ноды общаются друг с другом и потом как-то выстраивают общий консенсус на этом. Давайте, может быть, немножко в теорию копнем, потому что распределенные системы люди по-разному понимают. Мне кажется, что если сейчас сказать распределенная система, в большинстве случаев люди подумают про систему кластеров какого-нибудь веб-приложения, работающего на Kubernetes. И, в принципе, будут правы. Это распределенная система, да.
В такой системе, как правило, ненадежность индивидуальных компонентов компенсируется наличием одного надежного. Uh-huh. Там есть один или два надежные компоненты, которые следят за остальными. И это масштабируется нормально до того, чтобы обслуживать одно веб-приложение, но не масштабируется для того, чтобы обслуживать весь интернет. И если хотеть большего уровня надежности от одного приложения, если особенно это приложение связано с коммуникацией, если мы коммуникацию не считаем, как бы matter of course, которая нам дана бесплатно первоначально интернетом, если мы сами пытаемся строить эту коммуникацию, то придется пользоваться каким-то другим подходом, где нет какого-то одного надежного ресурса, который там дирижера, который всеми размахивает палочками для всех. Если представить себе там оркестр, оркестр не может играть без дирижера. Если попросить композитора написать музыку, которую можно играть без дирижера, то там пойдет разнобой ужасный. Нет композиторов, которые знают, как писать такую музыку. В музыке мне неизвестно попыток сочинять музыку, которую можно было бы исполнять большим группам людей, реально большим, без дирижера. Хотя у меня есть друг, который руководит Центром компьютерной музыки в Стэнфорде, и мы делали это для небольших групп, распределенных по интернету с задержкой. Даже для двух человек это уже делается заметной проблемой, если с задержкой на уровне интернета. Но в случае с программами подходы к тому, чтобы написать такую музыку, которую может большая группа музыкантов устройств исполнять без всякого дирижера, больше. Можно, даже если дирижер есть, то меньше на него полагаться, уменьшить его роль, в большей степени его использовать, чтобы там найти соседних музыкантов, а потом, может быть, у них спросить, не знают ли они кого еще.
Ну вот мы примерно начинаем говорить о том, как примерно работает, например, BitTorrent, или как работают, в принципе, peer-to-peer сети. То есть, по большому счету, ты должен знать кого-то. Либо должен быть какой-то протокол, который говорит, эй, кто-нибудь рядом есть вокруг меня.
И, как правило, таких протоколов много. Да? Как там в BitTorrent это устроено? Люди есть DHT, у DHT есть раутер, Кроме того, есть куча нодов, которые приходят преконфигурированными. То есть реально на самом деле есть много роутеров. У DHT сохраняется память от тех, кого видел раньше. То есть от запуска к запуску есть воспоминания о том, кто кого видел. Можно делиться сведениями об этом. DHT — это Distributed Hash Table. И это один из механизмов координации. Это только один из механизмов координации. Да, есть еще трекер, есть еще multicast, есть еще gossip, peer exchange. И главным реальным механизмом узнать о том, какие есть ноды, является peer exchange. Если посмотреть на список известных нодов в BitTorrent-клиенте, смотреть, откуда человек о них узнал, то там будет почти все, он узнал из PEX. Тем не менее, PEX можно применить только после того, как сработает один из предыдущих методов.
Расскажите про свою работу в BitTorrent. Я так понимаю, что я вам благодарен тем, что в детстве мне было откуда посмотреть кино.
Ну, я не создавал протоколы самого BitTorrent, это был Брэнкоин. Я с ним был знаком, когда это происходило, но это его заслуга. Мой вклад в это дело — это создание транспортного протокола для BitTorrent, который позволил BitTorrent из такого нишевого приложения, которое гики запускают по ночам, чтобы скачать какие-то файлы и раздать их своим знакомым, превратиться в гораздо более массовое приложение, которым кто хочет, может воспользоваться, когда хочет. И когда я этим стал заниматься, то я этим первоначально занимался для других вещей. Я помогал физикам переносить данные с Large Hadron Collider, который тогда только строился, и количество... Если игнорировать, что это какой-то тоннель, который там разгоняет частицы до неимоверных скоростей, то на него можно посмотреть как на устройство, которое производит поток данных, который нужно реплицировать в 70 точек в разных местах мира. И поток данных, который он производил, по тем временам был непомерный. Никто никогда столько данных не реплицировал в разных местах. Поэтому обычные инструменты, которые уже существовали, для этого не работали. И я в тот момент работал в компании, называвшейся Internet 2. Это non-profit такой консорциум исследовательских университетов американских. И мы помогали физикам решить эту задачу, моя рабочая группа. И из этого выросла моя работа над транспортными протоколами. Я после этого хотел понять, где в обычном интернете есть проблемы, которые можно было бы таким образом решать. Главная такая проблема состояла в том, что когда люди пользовались BitTorrent или любым другим peer-to-peer приложением на тот момент, то они забивали совершенно свой линк наверх, uplink, и кроме BitTorrent ничем было пользоваться невозможно ни им, ни другим людям, подключенных к их соединению, что могли быть не только те люди, которые живут в их доме, но и их всякие соседи, которые совсем не были этим довольны. И поэтому возникало трение по поводу использования BitTorrent. И мой протокол позволяет LetBat, позволяет закачивать по какому-нибудь каналу связи данные так, чтобы весь канал использовать, но чтобы задержка при этом не возрастала, не строится очередь. И это позволяет, в частности, пользоваться BitTorrent так, чтобы не беспокоить соседей, чтобы с их точки зрения все продолжало работать, как тут нет там никакого BitTorrent.
Как это работает? То есть мы полностью, все еще полностью используем канал, но при этом протокол он как-то знает, когда надо остановиться, либо... И как-то дает какую-то паузу, чтобы другие пакеты тоже могли пройти?
Все время измеряется задержка передачи через этот канал. И за счет этого за время меньше, чем один round trip time пакета система может освободить место в канале для другого трафика. Поэтому другой трафик может существовать так, что с его точки зрения это просто такой же канал, как если бы там не было BitTorrent, но только задержка чуть-чуть на константу больше.
Это и была та самая работа мечты, о которой вы вначале говорили?
Ну, это была ее часть. Я там в интернете 2 занимался и другими всякими вещами. Первоначально у меня там было положено заниматься quality of service, и я с большим энтузиазмом за это дело принялся, но произошла из всего этого энтузиазма не имплементация quality of service, а его критика. И позднее это направление мысли стало называться Net Neutrality. И Internet 2 был одним из первоначальных ведущих пропонентов Net Neutrality на основе этой работы. Так что не только транспортными протоколами я там занимался.
Сколько по времени у вас заняла разработка вот этого протокола?
Чтобы года два. Да, любую интересную вещь занимает года два сделать.
Ну, есть такая, как сказать, есть такой таймфрейм, это 5 лет до продакшн-версии базы данных. То есть, когда компания начинает делать новую базу данных с нуля, вот через 5 лет можно пользоваться в продакшене. То есть, а до этого там будут какие-то ошибки, проблемы, падать будет, данные терять. А вот через 5 лет, как бы, по статистике можно начинать использовать.
Ну, база данных... В ней много движущихся частей, и их нужно попытаться сделать, накладывая друг на друга, так чтобы, если все последовательно делать, то там будет не 5 лет, а десятилетие, и никогда иными словами не будет. А нужно как-то их так наложить друг на друга, их изготовление. И в теории, наверное, можно было бы года за 3 сделать, если знать заранее все части, которые нужны, делать их одновременно, а потом их интегрировать. Но на практике такие сложные системы, как база данных, операционные системы, там гораздо больше компонентов, и поэтому не всегда известно все, какие понадобятся. И сама интеграция делается уже нетривиальным двухлетним проектом тоже. Но если говорить о какой-то одной такой вот как бы вещи, решении одной технической проблемы сложной, то она почему-то всегда занимает 2 года. Я не знаю, почему.
Если посчитать, как раз минус 2 года, да, то есть и ваш мессенджер, который вы написали, FireChat, используется, в частности, во время протеста в Гонконге.
Да, это было... FireChat занял тоже где-то 2 года. Mm-hmm. К сожалению, нам пришлось заняться новой итерацией и делать все заново, но, к счастью, это дает возможность сделать все заново и лучше.
Вы готовы говорить, почему это произошло?
Нет. Okay. Но всегда вторая система, она учитывает все уроки первой, так что...
Есть правило третьей имплементации. Говорят, что обычно вторая система, там люди пытаются исправить все, как сказать, все ошибки предыдущей и совершают еще больше новых ошибок. А вот в третьей системе уже как бы уже точно знают, что делать.
Да. Вот BitTorrent сделали, FireChat сделали, теперь Node сделаем. Может быть, будет работать.
Хорошо. Расскажите про peer-to-peer и про межсети именно применительно к мессенджерам. Может быть, это, по сути, то, чем вы занимались 2 года до с FireChat, и теперь еще 2 года с NewNode занимаетесь, 4 года, а до этого еще в BitTorrent.
С одной стороны, мессенджер — это просто приложение. Ему нужна коммуникация, как любому другому приложению. С другой стороны, мессенджер — это очень необычное приложение. Это одно из немногих приложений, которое может работать полностью в пустыне. Если есть 2 человека, и они находятся вдали от любой инфраструктуры, технически им ничего не должно мешать обмениваться сообщениями на своем необитаемом острове. Но имеющиеся все такие обычные мессенджеры предполагают, что они этими сообщениями все-таки будут обмениваться через сервер. И они только серверу умеют доказывать, кто они такие. Поэтому они друг с другом, даже если им дать прямой канал связи, добавить на сетевом уровне прямой канал связи, они никак не смогут воспользоваться, потому что они не могут доказать друг другу, кто они такие. Криптографическая вся инфраструктура построена на то, чтобы клиент говорил с сервером, а не чтобы peer говорил с peer-ом. И для того, чтобы это все хорошо работало, нам пришлось по-другому построить всю систему доказательства того, что ты – это ты. Все должно быть на PKI, все совсем не такие принципы работы. Другие свойства мессенджера, которые делают его уникальным по сравнению с другими вещами, это что сообщения, пакеты, как правило, нет резона передавать там, даже через десяток секунд. Они уже более-менее испортились, устарели. А сообщения в мессенджере, там текстовые сообщения, картинки, видео, они могут передаваться с какими-то задержками, не теряя полностью своей пользы. Конечно, лучше, чтобы они передавались мгновенно, но если они передадутся с задержкой, то польза все равно гораздо больше, чем если они не передаются вообще. И это открывает технические возможности для мессенджеров конкретно передавать сообщения через другие устройства, так, чтобы эти устройства не имели связанности в один момент времени, чтобы связанность устанавливалась в разные моменты времени. Это все является приложением там разных областей науки. В математике есть перкаляция, в computer science есть delay tolerant networking. Это все достаточно интересные теоретические задачи, но сделать, чтобы это еще практически в реальной системе хорошо работало, требует комбинации понимания теоретических вопросов и практического опыта строительства протоколов, которые реально в реальном мире работают.
Как вас заинтересовали вообще мессенджеры? Откуда вы к ним пришли?
Ну, мне кажется, что это такая очень базовая человеческая нужда, коммуникация вообще. Есть такая пирамида Маслова, в которой после еды идет безопасность. Так вот, если посмотреть на поведение реальных людей, когда у них вот появились ресурсы, так что они могут базовые потребности в еде удовлетворить, то следующее, на что они тратят ресурсы, это не безопасность. Какие-нибудь сомалийские беженцы после того, как у них есть достаточно еды, покупают себе ни оружие, ни замки, ни сигнализацию, ни какую-то защиту каких-то warlords, они покупают себе телефон. Это вторая базовая человеческая нужда – это не безопасность, а коммуникация с другими людьми. И это абсолютно фундаментальная вещь, которую люди ценят выше, собственно, крова или безопасности. И коммуникация на межчеловеческом уровне – коммуникация бывает разная. Да, можно почитать книгу. Но не все люди читают книги. Есть люди, которые только с какими-нибудь своими знакомыми разговаривают. Но со знакомыми, с членами семьи, с друзьями говорят все. И поэтому мне кажется, что мессенджеры в известном смысле самая фундаментальная часть человеческих потребностей, которые можно удовлетворить с помощью компьютера. Потому что компьютер не обеспечит едой или водой.
Тогда давайте рассмотрим, как вы подходили к этой проблеме с точки зрения смартфона. То есть, понятное дело, что у смартфона есть сотовая сеть, да, есть Wi-Fi, есть Bluetooth. То есть, по большому счету, три технологии. Есть еще Near Field Communication, конечно, но мне кажется, это, наверное, не очень подходит для мессенджеров. То есть, есть три каких канала, по которым можно связываться. Вот. И
как их подружить?
Там есть на самом деле еще передатчики во многих телефонах. Есть, например, такой передатчик N, он почему-то малоизвестен, но это отдельная антенна. Он как бы параллелен Bluetooth и Wi-Fi, но используется для подключения периферийных устройств. То есть он как бы как BTL в этом смысле. Но он тоже может использоваться для связи напрямую. Какие именно передатчики? Это вопрос такой вторичный. Можно добавить каких-нибудь передатчиков с нашей точки зрения, с моей точки зрения. Это просто дает еще один физический канал передачи. Там получается очень такая сложная, неожиданная матрица совместимости между разными устройствами. Разные устройства поддерживают разные эти протоколы, разные версии этих протоколов. Одно устройство, там, то не работает, в другом устройстве поменяли Bluetooth-стек-производитель, и в результате там что-то другое не работает. И смысл состоит в том, что разные устройства с максимальной вероятностью могут напрямую связаться друг с другом. Да, с максимальной вероятностью не значит с вероятностью единица, но если устройств достаточно, то с вероятностью близкой к единице нужно уметь построить из них связанный граф. Ну, такая задача по перкаляции получается.
И как она решается?
Да, я не сумею быстро ответить на этот вопрос по той причине, которую мы раньше обсуждали. Быстрые понятные ответы дают неработающие системы. Обычно в реальной работающей системе у меня есть такой инженерный принцип, что система должна быть максимально простой из всех решающих данную задачу. И огромное количество людей не могут справиться с применением этого принципа, занимающихся дизайном систем. Люди, у которых чрезмерный опыт работы в академии, например, часто делают систему искусственно более сложными, чем нужно. Обобщают там задачу на те, которые никогда не нужно решать, и после этого делаем какую-то сложную такую контрапцию, у которой там этот шарик перекатывается вот по этому же лобку, после этого падает швабра, и мы надеемся, что все это сработает. Эта система слишком сложная для решения той задачи, которая нужна. Но также у большого количества людей есть и обратная проблема, когда люди проектируют системы, которые недостаточно сложные для решения таки имеющейся задачи. И заметная доля умения программировать и строить протоколы и системы, на мой взгляд, состоит в том, чтобы найти правильную точку, правильный компромисс, где система поставленную задачу решает, но из всех систем, которые решают эту задачу, является самой простой, самой элегантной. Что не означает, что она простая. Если задача сложная, то система может быть довольно сложная.
Все верно. Да, то есть в этом плане некоторый код, он должен быть сложным. Он не может быть простым. Потому что задача, которую он решает, непростая сама по себе. И мне все-таки интересно немножко, наверное, узнать больше. То есть я, например, нахожусь в Германии, вы находитесь в США, в Майами. Вот. Между нами совершенно определенно нет прямого линка. Вот. То есть если мы установим сейчас New Node на наши телефоны, как они соединятся между собой?
Конечно, через интернет. И, конечно, New Node может решать локальную проблему связи с чем-нибудь. Если посмотреть на стоимость интернета как объекта, который как бы мы покупаем, строим за деньги, то у меня, когда я последний раз это прикидывал, получалось, что где-то 2% стоимости, грубо говоря. И я не настаиваю на этой цифре. Может быть, это 1, может быть, 3, может быть, даже 4. Но нет, не 4. Это стоимость backbone. Остальное – это стоимость last mile. И Backbone — это та часть интернета, которая вся работает хорошо и дешево. Там много хорошей инфраструктуры. В одно автоволокно может поместиться заметная часть, большая часть трафика интернета технически. И оптоволокно по одному волокну не кладут. Кладут сразу такими связками по 96 штук дюймовыми. И поэтому, когда дошли до того места, где есть связки оптоволокна, то дальше проблем относительно немного. В этом смысле мир неплохо связан. А вот туда добраться во многих местах по разным причинам сложно. Во-первых, это фундаментально дорого. Во-вторых, потому что очень много этих соединений. Во-вторых, это фундаментально уязвимо. Главная причина, по которой у кого-нибудь плохо со связью, состоит в том, что это дорого. А есть развивающийся мир, и люди часто о системах вроде Ninode думают в терминах там, решения проблем с цензурой. Mm-hmm. И это разумно об этом думать, потому что это любые проблемы со связанностью сети решает, и в том числе и искусственно вызванные проблемы. Но подавляющее большинство проблем со связанностью сети вызвано реально не искусственно, а реально это вызвано недостатком инфраструктуры. Есть миллиарды людей, у которых есть устройство для подключения, это недорогой андроидный телефон, подключение исключительно спорадическое и низкокачественное, потому что у них нет денег на нормальную связь. Помочь этой огромной массе людей иметь связь лучшего качества было бы очень полезно. В основном, даже в этих местах, поскольку связь по оптоволокну, backbone, фундаментально недорогая, это там пара процентов стоимости связи, даже в этих развивающихся странах с этим обстоит неплохо. А вот с инфраструктурой last mile там совсем плохо.
Значит ли это, что если люди используют, например, Ninode, то они будут в том числе передавать и чужие сообщения, просто, ну, как бы являться какой-то опорной точкой в графе, чтобы совершенно, да, другие люди, которых они не знают, которые не знают их, через них общались.
Да, и людей, которые как бы не сталкивались с этой идеей раньше, эта мысль бывает, что беспокоит. При этом люди спокойно относятся к мысли, что их сообщения передаются через тот же самый канал связи, что чужие сообщения, что они положили свои деньги в банк, и эти деньги не лежат там в отдельной коробочке, не ждут их, а эти деньги выдали совершенно другим людям, которых они даже не знают, в долг. И так работает финансовая система. Так, это правильный ответ. И в случае с построением сети правильный ответ состоит в том, что любой конечный терминал сети, если у него есть возможность устанавливать больше одного соединения техническое, должен быть и перевалочным пунктом. А поскольку у мобильных устройств есть физическая, техническая возможность устанавливать больше одного соединения, то из них можно и, соответственно, нужно строить сеть.
Но, соответственно, значит, сообщение надо каким-то образом шифровать.
Это да. не то, что сети можно было раньше как-то полностью доверять. Просто здесь это в наиболее такой как бы форме, где необходимость этого уже совсем невозможно подвергнуть сомнению. Да, конечно, если сообщение не идет от меня к вам через какого-то незнакомого нам Васю, то нужно, чтобы оно было end-to-end encrypted. Но его и так имело смысл зашифровать, потому что доверять нашим ISP, наверное, у нас тоже большого резона на самом деле не было.
Ну, сейчас, например, во многих мессенджерах по умолчанию сообщение не end-to-end encrypted. То есть там можно установить такой канал, но по большому счету это нужно специально, прицельно делать.
При том, что сейчас шифрование технически ничего особенного не стоит. был период времени, когда шифрование было вычислительно очень дорогой операцией, там, 20 лет назад. Сейчас шифрование вычислительно бесплатная операция. Поэтому если что-нибудь не зашифровано, то приходится задаваться вопросом, а, собственно, почему оно не зашифровано? Почему люди, которые это сделали, не зашифровали его? Ну, и у этого могут быть невинные ответы, вроде того, что они хотят это все хранить на своем сервере, чтобы у вас была возможность потом это получить с сервера назад. У этого могут быть какие-нибудь такие полуневинные ответы, вроде того, что они хотят вам рекламу показывать на основе содержания ваших сообщений. Ну и, возможно, всякие еще менее приятные ответы. И в основном для невинных и полуневинных ответов, особенно для невинных, можно легко сделать, чтобы все равно было зашифровано. Как можно хранить бэкап в облаке и хранить его там зашифрованным, так чтобы скачивающее его устройство имело возможность его расшифровать, а облако не имело такой возможности. Да, даже для рекламы, немножко напрягшись, но там придется уже немножко напрягаться. Там, но даже для рекламы есть подходы показывать контекстную рекламу без того, чтобы все сообщения в одно место куда-то стаскивать. Ну, в каком-то количестве случаев, я думаю, это просто инерция разработчиков, которые привыкли к централизованным системам и любят много всего держать в одном месте. Если у людей в компании всегда была идеология собирать все данные, какие возможно, никогда никакие данные не стирать и иметь их в максимально проиндексированной, максимально доступной форме, то им от этой идеологии очень трудно отказаться ради privacy людей.
Как вы строите свою компанию в этом плане?
Мне кажется, что все системы коммуникации должны быть максимально безопасными. И privacy — это просто часть безопасности. При условии, что они максимально удобны к использованию. Там тоже можно перейти точку разумного компромисса, можно сделать такую безопасную систему, которой невозможно пользоваться. Например, если не иметь телефона и не иметь коммуникации, и никогда ничего вообще не говорить даже без телефона, то это обеспечит наибольшую безопасность коммуникации. Но не обеспечит коммуникации. Поэтому мне кажется очень важным, разрабатывая системы безопасные, позаботиться о том, чтобы не вылить с водой ребенка, чтобы можно было удобным образом пользоваться системой.
Смотрите, такой момент. То есть был мессенджер WhatsApp, который там за $1 давал всем пожизненную какую-то подписку, все радовались, а потом его купил Марк Закерберг. Если вместе со всеми данными, со всем. И, я просто... Как можно иначе заработать мессенджеру, если и не продавать его Фейсбуку, например?
Какая может быть...
Ну, WhatsApp к тому моменту, как его купил за 19 миллиардов долларов Фейсбук, был прибыльным. Именно поэтому потребовалась такая большая сумма, ну, в частности, поэтому они росли с невероятной совершенно скоростью, буквально беспрецедентной, которую буквально никто никогда не рос с такой скоростью, с которой долгое время рос WhatsApp. Как защитить мессенджер от атаки, что к его основателям придет Цукерберг и предложит $19 миллиардов, я не знаю. Раздавать всем заранее по $19 миллиардов как-то не хватит. У меня нет ответа.
Можно ли как-то построить систему таким образом, чтобы даже если ее продали, то и это не компрометирует пользователей?
Очень трудно, потому что в конечном счете пользователи доверяют приложению. Даже если приложение раньше было построено таким образом, что оно не компрометировала вещь, можно выпустить новую версию, которая будет компрометировать. Если пользователи доверяют приложению, а чему им еще доверять, то им приходится только пересматривать свое доверие в случае, если им известно, что изменился контроль над приложением.
И как вы планируете судьбу NewNode в этом плане?
Я не собираюсь ничего никому продавать. Меня не интересует возможность найти экзит. Я свою компанию строю таким образом, чтобы она могла существовать долго без внешнего финансирования. С корнем зла является внешнее финансирование. Оно требует от людей искать экзиты для компании, а не строить бизнес, который может долго существовать самостоятельно.
И откуда тогда берется финансирование, если нет внешнего?
Нужно находить клиентов. Бизнес, он существует в течение уже многих тысяч лет. Эта концепция не новая. Но нужно делать что-то полезное людям и продавать его им за деньги. Дело не хитрое.
То есть вы имеете в виду, что если взять, например, тот же самый WhatsApp, который, в принципе, был прибыльным, то если бы не желание у владельцев получить экзит, то он и сейчас мог бы быть частной компанией, прибыльной, и все было бы у него в порядке.
Не только желание владельцев, но и желание инвесторов. У любой компании, у которой есть инвесторы и ее совет директоров, обязан легально действовать в интересах не только людей, которые сидят в совете директоров, но и всех держателей акций. Поэтому если предлагается выгодная цена за покупку, то как только есть какие-то внешние держатели акций, то совет директоров имеет легальное обязательство по законам штата Делавар.
Может ли быть open source ответом на этот вопрос?
Раз любое устройство... Это только часть ответа, это не полный ответ, потому что пользователи не могут сидеть и читать коды, выяснять, что он делает, и составлять свое независимое мнение. Пользователи в конечном счете кому-то должны доверять. И мы хотим сделать, чтобы была такая структура управления компанией, что они могли нам доверять. А не себе. У меня был период в жизни, когда я читал все патчи перед тем, как я их применял к своему компьютеру и применял только те, которые мне нравились. Но этот период был в середине 90-х, и уже к концу 90-х это было невозможно дальше, даже для меня. А для обычных пользователей, которые не программируют, не их это делают. Им нужно иметь возможность найти решение, которым они могут доверять.
Ну, с этой точки зрения, смотрите, то есть если мы говорим о любой корпорации, да, которая согласно уставу должна рассматривать как минимум продажу ее, да, и просто какой-нибудь open-source продукт, на котором, если ты хочешь, ты можешь посмотреть код, да, скорее всего, простой человек этого сделать не может, но он знает, что там, допустим, сотни разработчиков, которые, в принципе, из хороших побуждений развивают этот продукт, и весь код, который в приложении, он доступен. То есть ты даже скачиваешь этот бинарничек и, собственно, его себе устанавливаешь. С этой точки зрения, мне кажется, что когда есть возможность заглянуть, неважно, будешь ты это делать или нет, и нет каких-то вот такой конфликтов интересов какой-то закрытой группы, в этом плане, мне кажется, доверие больше к такому вот продукту может быть.
Это может быть частью решения, но это не является решением, как мы видели на многочисленных примерах, например, GoToFail. Мы пытаемся сделать такое решение, которое позволит всем людям когда угодно иметь возможность коммуникацию осуществлять с тем, чтобы они не зависели от своих экономических условий. Чтобы если они не могут себе позволить коммуникацию, то они могли ее по-прежнему осуществлять. Чтобы люди в ситуации с всякими... природными бедствиями могли осуществлять коммуникацию, чтобы люди могли в ситуации, где они находятся в в таком месте, где нет никакой инфраструктуры, где-нибудь в диком месте могли осуществлять коммуникацию. Также, если кто-нибудь мысленно портит интернет, чтобы все равно работало правильно.
Смотрите, интернет можно просто выключить. Ну, не просто, но тем не менее. А можно, допустим, на площадь пригнать глушилки и попробовать заглушить всю радиосвязь по частотам. Я не очень как бы глубоко знаю вот эту физику радиоволн. То есть я не знаю, насколько можно заглушить Bluetooth-соединение, например. Вот. Но с этой точки зрения как вы рассматриваете постоянство соединений?
Нет никаких способов связи, которые работали бы безусловно, независимо от каких-то контрмер. Если, например, ионизировать все телефоны, имеющиеся в мире, то нельзя потребовать, чтобы они продолжали нормально связываться друг с другом. Поэтому вопрос в том, насколько легко что-нибудь выключить. Вот, в Белоруссии, например, когда были протесты против того, что Лукашенко украл выборы, там одно из изданий независимых использовало Ньюноду. И когда там стали выключать интернет, то их приложение продолжало работать. Не значит, что оно продолжало бы работать при абсолютно любых условиях. Но реально в той ситуации, которая была, у других не работало, а у них работало. Это увеличение надежности до инженерно возможных пределов и является нашей целью. За инженерно возможные пределы, конечно, трудно увеличить надежность.
Вы знакомы с криптоанархизмом?
Да, конечно.
Вы готовы об этом говорить?
Ну, это все-таки такие в основном были наивные несколько у нас идеи. Это было давно. И с тех пор в основном реальная власть существует в реальном мире. И криптография в реальном мире ничего с ней не делает. Полезно иметь безопасные методы коммуникации и это помогает жизни в реальном мире, но это не решает всех проблем отнюдь.
Я еще, знаете, хочу какой вопрос поднять. То есть, когда мы говорим о мобильных устройствах, особенно современных мобильных устройствах, большое значение еще играет батарейка. Батарейка в моем телефоне, например, это совершенно не такая, как она у меня была в Nokia старенькой, когда на неделю хватало батарейки. И насколько я понимаю, когда устройство пытается по всем каналам связи найти собратьев, то здесь она может батарейку довольно хорошо потреблять, что может быть само по себе проблемой.
А может и экономить. И, например, если устройству нужно было бы в отсутствии Ньюнода передавать данные по 4G, который очень дорогой канал. А если есть Ньюнод, то он может подключиться к какому-нибудь устройству, подключенному к Wi-Fi, к которому оно подключится, тоже через Wi-Fi или Bluetooth, то суммарная энергия, потраченная этими двумя устройствами, будет на порядок меньше, чем энергия, которая была бы потрачена одним устройством для передачи на несколько километров до базовые станции. И если потребление электроэнергии в системе в сумме меньше, чем было бы в отсутствии Ньюнода, то тогда и среднее потребление электроэнергии для одного данного конкретного устройства тоже меньше. Поэтому это не обязательно является способом потратить лишнюю электроэнергию. Это был бы способом потратить лишнюю электроэнергию, если бы это пессимизировала передачу данных, но ее надо оптимизировать наоборот. Задачей должна быть экономия электроэнергии максимально возможная, а не минимально возможная дополнительная трата.
Вообще, на самом деле, звучит, что NewNode, в принципе, мог бы стать некоторой такой платформой, поверх которой другие, например, разработчики могли бы строить отказоустойчивые системы коммуникации.
У нас уже сейчас есть NewNodeKit, с помощью которого другие разработчики могут строить свои приложения, и это дает возможность им увеличить надежность своих приложений. Их приложения делаются частью сети NewNode и помогают разные устройства с их приложением, и одна сеть NewNode вся вместе помогает людям скачивать то, что им нужно.
Вообще, то есть за время интервью мы поговорили про проблемы оптимизации, вот только что, допустим, потребляемой электроэнергии, поговорили про создание новых протоколов, про то, что нужно знать как бы устройства, на которых это работает, и они различаются там версиями всех этих железяк. Как вы подбираете людей, которые работают в компании? Потому что мне кажется, что это нетривиальная такая область программирования, что ли. Нельзя просто пойти на LinkedIn и найти человека в компанию. Как вы подходите к найму?
У меня для решения инженерных проблем нет никакой серебряной пули. Для решения проблем с наймом тут у меня совсем нет никакой серебряной пули. Я не знаю, как это делать правильно. Я знаю, что хороших людей найти безумно трудно. И что количество людей, которые могут полезным образом внести вклад в разработку чего-то реально нового, на самом деле не так много. Их способность внести вклад ситуативно. Это не встроенная способность человека во что угодно внести полезный вклад. А у человека должна быть мотивация, у человека должна быть какая-то достаточная степень понимания области, но не такая сильная, чтобы у него уже все было направлено по как бы устоявшимся каналам, что все делается вот так. И никакого простого ответа на этот вопрос у меня нет. Наверное, поэтому я работаю с одними и теми же людьми десятилетиями.
То есть вы собрали группу и теперь загружаете в эту группу проекты?
Мы всегда пытаемся найти замечательных людей. Но мы на это смотрим не так, как что есть какие-то люди, которые удовлетворяют каким-то квалификациям. И вот если у человека и стоят там галочки помечены во всех местах, то надо его нанимать, от него будет польза. А мы пытаемся найти людей, которые... Во-первых, сами по себе своими способностями замечательны, во-вторых, интересуются правильной областью, могут работать с командой, заинтересованы как бы, в нашем подходе в достаточной степени, но при этом способны внести в него какой-то свой вклад. В общем, никакого простого ответа на этот вопрос у меня точно нет.
Что сложнее, придумать протокол или собрать команду?
Для меня собрать команду. Бывают разные люди, у них разные сильные стороны. Я в компьютерах разбираюсь неплохо, а менеджер я так себе. Поэтому для меня собрать команду.
Что вы думаете произойдет с Кремниевой долиной? То есть во время ковида оттуда очень много людей уехали, прямо переехали физически и не собираются возвращаться. Сейчас вроде как офисы открываются, люди, кто-то возвращается в офисы, кто-то нет. Ковид — это был конец Кремниевой долины. И вот, как вы сказали, что она теперь в онлайне, но есть ли шанс, что она снова локализуется где-нибудь?
Ну, во-первых, если где-то у Силиконовой долины будет центр, то он будет в Силиконовой долине. Это дело простое. Никуда она переезжать не будет. После того, как центр где-то кристаллизовался, выпихнуть его оттуда можно только огромными усилиями. Нельзя сказать, чтобы эти усилия не прилагались в Сан-Франциско, Но я думаю, что они недостаточны для того, чтобы реально перепихнуть центр в Остин или Майами. А куда, вот если смотреть на там людей, которые уезжали за время короны, видимо, Остин будет на первом месте, Майами на втором, там несколько разные люди туда и туда ехали. Много людей уехали на Тахо, но это, в общем, можно считать, что они не уезжали. Я к этому отношусь так, что мы сделали такую штуку довольно полезную, мне очень нравилась она. Мы ее называли интернет. И мы все пытались ее как-то людям показать и объяснить ее полезность. И мы к ним приходим, вот смотрите, интернет, хорошая вещь, с помощью нее можно работать. И они такие, а, да, точно, интернет, это очень клево, мне очень нравится интернет. Да, в нем можно показывать котиков. Да нет же, нет, работать можно. Это для дела можно вот реально использовать, можно компаниям работать прямо вот удаленным образом. А, да-да-да, я понял, хорошо, котиков. А работать в офисе. И нам 20 с лишним лет не удавалось людям объяснить, что интернет не для котиков, а для работы. И вынужденным образом люди это уяснили во время пандемии. Выбора у них не было. И назад это знание они теперь не могут как бы убрать из своей головы. Они уже знают, что компании могут реально работать удаленно. Другое дело, что разные компании по-разному вообще устроены были. Я руководил распределенными командами уже в разном масштабе лет 20. И я знаю, как их строить, я знаю, что является проблемами, я знаю, как важно выбрать либо удаленный, либо совместный режим, и то, и другое работает, а смешивать их на самом деле не работает, потому что люди, которые удаленные, делаются как бы такими людьми, не полными членами команды, они не знают, что реально происходит. Что есть компромисс между дополнительными сложностями удаленной коммуникации и временем, сэкономленным на комьют. И для разного типа работы, для разных людей одно или другое предпочтительно. Для меня было огромным сюрпризом, что бывают программисты, которые любят работать в офисе. Ну, я как бы проецировал себя на других людей. И для меня предпочтительно работать из дома. Я как бы всегда относился к делу так, что в офисе я делаю вещи, связанные со всяким управлением, там, коммуникацией, что офис для заседания, а код надо писать дома ночью. И возможность работать удаленно мне всегда представлялась как вот такой привлекательной по умолчанию. Я с удивлением выяснил, что есть люди, которые хотят работать с другими в офисе, что они как-то вянут там без других людей, сидя один на один с компьютером. И не все, наверное, люди приспособлены для этого. Но, кроме того, не все компании для этого приспособлены. Огромное количество компаний вместо того, чтобы приспособиться к новой реальности, которая предполагает асинхронную коммуникацию, например, гораздо большую степень доверия руководителя подчиненным, они продолжают пытаться сымитировать работу в офисе удаленно. Ну и у них получается 8 часов зума в день, как какие-то... И они так своих людей, по-моему, испортят просто. Эти люди не смогут так работать. Невозможно. Я бы так не смог. Это не та удаленная работа, которая кому-нибудь нравится. И я думаю, что будет заметная степень децентрализации, заметная степень перехода в интернет, но, тем не менее, она не сделается 100%. Да. И центром останется Силиконовая долина.
Про интернет вы когда говорили, самое что интересно, что та же самая Силиконовая долина, которая, ну, можно сказать, придумала интернет или, по крайней мере, вдохнула в него жизнь, сама продолжала работать из офиса. Вот. То есть как бы сама не ела свой хлеб.
Теперь пришлось. И, это не всегда было вопросом выбора. В Силиконовой долине у стартапов есть инвесторы, у инвесторов есть ожидания. А если инвесторы хотят иметь возможность за 20 минут доехать до офиса компании, от своего офиса, и увидеть, как там люди работают, то внутри компании невозможно изменить это ожидание. Сейчас это ожидание изменилось вынужденным образом. Инвесторы сидят на своей даче на Тахо. У них больше нет ожидания, что они за 20 минут приедут в какой-то офис. Да, мы увидим, как это все в конечном счете устаканится, где это установится. Но сейчас все выглядит так, как будто возвращение в офис ожидать не приходится. Ну, с моей точки зрения, нельзя было его ожидать вообще всю эту дорогу. Как бы у людей была какая-то странная идея, что потом произойдет, фарш будет откручен назад. Но вообще мясорубки так не работают. Фарш только вперед идет в мясорубке. Если хотите после этого перейти в офис, то это вперед, это не назад. Нужно придумать новые механизмы, как теперь от уже сложившейся удаленной работы перейти к работе в офисе. При том, что куча людей там просто уехала, не бывает нигде. Куча людей разобралась в том, что они зря 2 часа в день торчали в трафике. Никак это не увеличивало никакой продуктивности для них. Теперь им надо как-то объяснить, почему им это надо делать. Если хотите, чтобы они это делали,